Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, продолжаем наше вещание передачей из авторского радиоцикла «Доктор исторических наук» Дмитрия Михайловича Володихина «Знаменитые полководцы России». Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский принадлежал к числу знатнейшей русской аристократии Московского царства и прославился на полях сражений Великой Смуты начала 17-го столетия. В середине часа в эфир выйдет передача из авторского радиоцикла «Протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спаса Влахернского монастыря Подмосковья. Образ жизни». Сегодня отец Алексей отвечает на вопрос нашей слушательницы о недавнем нашумевшем в прессе венчании в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.
В нашей стране всегда ценили память о победах великих полководцев. С детства у каждого на устах и в уме имена Александра Невского, Дмитрия Донского, князя Пожарского, Александра Васильевича Суворова, Георгия Константиновича Жукова. Однако в тени этих титанических фигур порой забываются, исчезают из национальной исторической памяти фигуры полководцев славных, овеянных порохом больших сражений, добившихся замечательных успехов во имя защиты нашего Отечества, но все же не столь знаменитых. Цель цикла передач о знаменитые полководцы России состоит в том, чтобы рассказать вновь о тех полководцах, которые всегда были на первом плане русской истории, и в равной мере о тех, кто заслужил доброй памяти, но в настоящий момент находятся на втором и третьем плане. Их слава заслуживает обновления. Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Ведущий цикла Дмитрий Михайлович Володихин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня предметом нашего разговора станет человек, который очень памятен после смутного времени современникам, потомкам, и память о нем передавалась из рода в род, из поколения в поколение, попала в народные песни и отражена летописями, ну а позднее, в XIX веке, фигура этого человека встанет на постамент памятника тысячелетия России наряду с виднейшими вельможами, полководцами, правителями, которые прославили нашу страну. Итак, это князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Он умер молодым, родился в 1586 году, а ушел из жизни в 1610. В общем, 24 года. Вся его жизнь уместилась на этом пятачке, и тем не менее Михаил Васильевич уже к этому возрасту достиг невероятной всероссийской славы. И надо сказать, что Пожарский на 2-3 уровня был менее знатен, чем Скопин. Мы, так сказать, идем по возрастающей. Идем от родов древних, но захудалых, как Пожарские, и неожиданно получивших возвышение благодаря заслугам такого героя, как Дмитрий Михайлович, к родам, которые находились, ну, можно сказать, у подножия престола, на самой-самой верхушке аристократии русской. Дело в том, что это положение, это высота крови, это высота по рождению приобретенная, она в конечном итоге погубила Михаила Васильевича. Печально, но это так. Скопины-Шуйские представляли собой отрасль старшей ветви огромного разветвленного семейства Шуйских. Шуйские Это представители Суздальско-Нижегородского дома Рюриковичей. Они шли по знатности фактически вровень с московскими Рюриковичами. Вот только что государями не были на Москве до 1606 года. Что касается их положения в эпоху удельной Руси, то есть до того, как образовалось Московское государство, то это положение поистине выдающееся. Дело в том, что их предки дважды занимали Великокняжский престол Владимирский, соперничали с московскими князьями, а их предок, великий князь Андрей Ярославич, младший брат Александра Невского, тем не менее раньше своего старшего брата занял Великокняжский престол. То есть, в общем, как ни парадоксально, не поймешь, кто, собственно, знатнее, Иван Грозный, царь Федор Иванович или те же самые шуйские, у которых, повторяю, скопины шуйские – это старшая ветвь. По удачному выражению одного из исследователей, шуйские в целом были своего рода принцами крови при дворе московских государей, и когда династия Рюриковичей пресеклась, это их положение моментально поставило их в первый ряд претендентов на престол. Ну вот после смерти Федора Ивановича этот престол заняли не Рюриковичи, а Годуновы, Борис Федорович, потом его сын и юный Федор Борисович. И, конечно же, с точки зрения шуйских, не одного какого-то шуйского, а шуйских в целом, всего семейства, Годуновы по рождению своему не заслуживали царского престола, они были значительно менее знатные, они были на порядок ниже, чем шуйские. Ну, а если сравнивать с пожарскими, то Годуновы были несколько выше пожарских, конечно же, но ни тот род, ни другой шуйским не шел ни в какое сравнение. И, тем не менее, первые годы пребывания при дворе Михаил Васильевич, человек молодой, не имеет каких-то особенно выдающихся должностей. Он получает при Борисе Годунове чин стольника, ну, нечто среднее между полковником и генерал-майором, если переводить в чины Российской империи, и он, в общем, не входит в Боярскую думу, аристократический совет при особе государя. А Лжедмитрий I старался уладить отношения со старой русской аристократией, понимая, конечно же, рискованность своего положения на престоле. С шуйскими, несмотря на то, что они, в общем, были враждебны Лжедмитрию I, он попытался вести политику осторожную и даже, в общем, не стал казнить заговорщика, князя Василия Ивановича Шуйского, дальнего родственника нашего сегодняшнего героя Михаила Васильевича Скопина Шуйского. Ради бога, не думайте, что Михаил Васильевич сын князя, а впоследствии русского царя Василия Шуйского. Нет, там гораздо более отдаленное родство. И его отец, отец Скопина Василий, был видным воеводой, видным администратором, но никогда на царский престол не претендовал. Так вот, возвращаемся к эпохе Лжедмитрия. Лжедмитрий дает Михаилу Васильевичу Скопину необычный, доселе невиданный чин великого мечника царского и оказывает ему, по внешней видимости, знаки уважения, почтительного отношения к его высокой крови. Но в мае 1606 года Лжедмитрий I теряет власть, погибает, на его место восходит тот самый Василий Иванович. И положение его родича Михаила Васильевича Скопина Шуйского моментально изменяется. То есть постарайтесь посмотреть на ситуацию, сложившуюся тогда в стране и вокруг престола российского, глазами царя Василия Ивановича Шуйского. Ему не нужен никакой земский собор для того, чтобы законно занять престол. Он по крови Рюрикович, просто не московский, а суздальский. И он восходит на престол, получив, помимо огромного количества политических проблем, еще и проблемы престола наследия. Но с одной стороны, конечно, по стране бродит призрак смуты и заглядывает в глаза дворянам, казакам, мещанам, и опасность состоит в том, что многие мечтают, воспользовавшись смутой, свалив очередного царя в Москве, получить богатство, славу, возвышение в чинах, Поэтому на периферии дворяне, которые в более раннее время не могли и мечтать о возвышении, вдруг в эпоху смуты этот шанс получают. Это странно, это дико, это парадоксально. Но, наверное, на это есть тоже своя народная мудрость, которая говорит, хорошо в мутной воде рыбку-то половить. Мутная вода смуты, фактически гражданской войны в России, она предполагает, что особенные ловкачи, особенно лукавые люди постараются на фоне общенародного горя выловить эту самую рыбку хорошую из мутной воды, получить для себя, как говорят сейчас, богатые бонусы. И на периферии, конечно же, возникает протестное движение, возглавляет его Иван Болотников. В советское время говорили, что это движение народное, потом стали говорить, что оно казачье, потому что особенно крестьян-то не замечают в войсках Болотникова. А теперь, мне кажется, оценка этого движения движется все больше и больше к тому, что движение-то было в основе своей провинциального дворянства. То есть казаки, крестьяне были, наверное, не первостепенной силой. Войска Болотникова в очень значительной степени питались силами провинциального дворянства и его боевых холопов. И сам Иван Исаевич, может быть, был и не главным, и не самым ярким вождем. Там у него младшими, так называемыми, командирами, непонятно, были они на самом деле младшими, или они значили больше самого Болотникова, являлись знатные рязанские дворяне, аристократы входили в его войско, в том числе и с княжеским титулом. Вот такое это было крестьянское восстание, прости Господи. И, конечно же, очень большой проблемой царя Василия Ивановича являлось то, что у него нет сына. Он уже в годах, наследника нет. Есть младшие братья Дмитрий, Иван, есть дальний родственник Михаил Васильевич, молодой, красивый, крепкий, храбрый, народ его любит хотя бы за это. И Михаил Васильевич, в общем, годится в претенденты на престол. Он дальше от престола, чем братья Василия Ивановича. И если у Василия Ивановича родится сын, то будет еще дальше. Но все-таки где-то на периферии уже маячит фигура этого человека, как того, кто может занять русский престол. Запомним это. Болотниковцы движутся к Москве, и здесь начинается военная карьера Михаила Васильевича как полководца. Он разбивает большой отряд болотниковцев на реке Пахре. Потом большое царское войско, куда он входит со своим отрядом, как с составной частью, терпит поражение от болотниковцев у села Троицкое и отступает в Москву. Но там Михаил Васильевич участвует в больших сражениях. Ну вот двойное сражение под Котлами и в Коломенском. А две стадии этого сражения складываются крайне неудачно для болотниковцев. Царское войско, слава богу, их разбивает. И во втором деле, в битве за Коломенское, Михаил Васильевич занимает уже чрезвычайно яркое, фактически первостепенное положение. Мы видим то, что он показывает себя хорошо, показывает себя как полководец, как минимум храбрый. И да, какое-то время рядом с ним находится, так сказать, страхующий полководец, более опытный, чуть менее знатный, его родной дядя, князь Татев. Отчасти, может быть, успех, есть успех Татева. Но все же, Михаил Васильевич и номинально глава армии, и будущее покажет то, что он отлично справляется с военным делом, и здесь он, видимо, был не свадебным генералом, а вполне настоящим главой русского царского воинства. А позднее Михаил Васильевич отправляется с армией царя Василия под Калугу. Под Калугой армия терпит поражение. Она вообще была бы разгромлена, если бы не мужество того же Скопина, который, в общем, собрал бегущих людей, остановил наступающую катастрофу и смог сохранить хотя бы часть царского войска. Не победа, но, во всяком случае, мы видим то, что Скопин даже в очень тяжелых обстоятельствах ведет себя достойно. Позднее он выходит в знаменитый поход царского войска под Тулу. Он фактически главнокомандующий русской армией, то есть первый воевода большого полка, разбивает отряд болотниковцев на реке Вороньей, то есть еще один успех в его зачете, и вместе с царем, который является, ну, скажем так, неформальным лидером воинства, осаждает Тулу, последнюю столицу болотниковского движения. Надо сказать, что здесь трудно определить, кто был главным начальником успеха под Тулой. Царь, конечно же, принимал самое активное участие в принятии решений. Скопин Шуйский, несмотря на свою молодость, ему 21 год, тем не менее, уже показал себя настоящим искусным военачальником. И, конечно же, и он на военном совете, как формальный главнокомандующий этой армии, имеет свое слово, и это слово звучит веско. Так или иначе, Тула сдалась, Болотников оказался в плену, ситуация была, ну, скажем так, на время погашена. Здесь возникает очень сложная коллизия. На периферии державы возникает новое протестное движение, которое возглавляет очередной самозванец Лжедмитрий II. Эта фигура фактически высаженная на русскую землю поляками. Лжедмитрий II изначально имеет под рукой значительный контингент польско-литовского войска. Впоследствии к нему начинают присоединяться казаки, некоторое количество русского дворянства. Но, в принципе, сама интрига имеет польское происхождение, безусловно. И, в общем, одни специалисты говорят, ну что же, ну, разбили Болотникова под Тулой, надо двигаться дальше, надо разбивать Лжедмитрия II. Патриарх Гермоген призывает Василия Шуйского пойти против Лжедмитрия II, не распускать армию из-под Тулы. И, возможно, Михаил Васильевич, если его тогда послали против Лжедмитрия II, погасил бы вообще новую волну смуты в зародыше. Но, конечно же, здесь надо учитывать то, что Гермоген, по некоторым сведениям, когда-то казаковавший на Волге, знаете ли, ну, бывают иногда патриархи из казаков. Вот это случай редкий, но, тем не менее, в условиях русской реальности 16-17 веков возможный. И вот он понимает, что движение, к которому присоединяются казаки, может как пожар в лесу под сколько-нибудь сильным дуновением ветра моментально распространиться на колоссальную территорию. Он настойчиво говорит царю: «Вперед, вперед, бей этого нового врага!» Царь отказывается. Так ли уж был неправ царь Василий Иванович? Он должен был решить две задачи. Ну, во-первых, задача престолонаследия, и он, можно сказать, скоропостижно женится и желает завести наследников. Ну, девочки у него появляются, наследниками престола они в русской реальности того времени быть не могут, но, вот, во всяком случае, царь не только старается ради своих неюных телец, дело не в этом. Он старается дать России, безусловно, по крови подходящего наследника своего сына. Его брак — это дело государственное. Но помимо этого, он очень хорошо понимает, войско устало, войско истратило запасы, взятые с собой. Войско, если его слишком сильно напрягать, само может отложиться в пользу самозванца. Поэтому он осторожничает, он дает войскам отдохнуть, он дает возможность им собраться вновь силами. Правильно это решение или нет? Вопрос спорный, но резон в нем был. Самозванец, усиливаясь, разбивает царские войска, которые все-таки позднее выйдут к нему навстречу из Москвы, и осаждает столицу, устроив лагерь в районе подмосковного села Тушино. Отсюда его имя в отечественной истории – Тушинский вор. И в одном из сражений между тушинцами и царскими войсками в районе Ходынки Михаил Васильевич, главнокомандующий армии царя, принимает самое активное участие. Под покровом ночи, перед рассветом, поляки, переодевшись в русское платье, причем ситуация такова, что ведутся переговоры, и все уже готовятся, наконец, вложить сабли в ножны, вроде бы все идет на лад. Они используют эту сложившуюся благостную атмосферу для внезапного нападения на русский лагерь, и изначально русские полки просто бегут. Спасает дело, во-первых, то, что поляки обрушиваются со всей силой задорной корысти на русский обоз и начинают его грабить. И второе, то, что Михаил Васильевич и другие младшие воеводы смогли тогда остановить бегство и направить ратников царских в контратаку. Теперь уже поляки терпят страшное поражение, бегут, несут тяжелые потери. Очень кровопролитное сражение. Михаил Васильевич сначала, что называется, зевнул, потом выправил положение и в целом победил. Поэтому, вот посмотрите, сражение на Ходынке под Москвой – это лето 1608 года. У Михаила Васильевича Скопина к тому времени целый каскад военных успехов. Он победил болотниковцев на Пахре. Он успешно сражался, разбивая их под Коломенским на реке Вороней, осаждал вместе с царем Тулу, вместе с царем взял ее, разбил тушинцев у Ходынки. Отсюда, конечно же, естественно и понятно, царский родич, отличный полководец, человек, который сумел завоевать авторитет в войсках, несмотря на молодость, он становится своего рода последним шансом Василия Шуйского. Царь отправляет Михаила Васильевича на север, в Новгород, и ему поручается проведение очень сложной операции. Во-первых, собрать войска в северной части России, двинуть их на спасение Москвы. А во-вторых, в соответствии с договором между Москвой и шведской короной, набрать шведских наемников и усилить ими русское войско. За эту помощь Василий Иванович отдает шведам город Карелу. Позднее он назывался Кексгольм, сейчас это Приозерск. И многие считают, исследователи, это ошибка, напрасно. Напрасно поставили на шведов, напрасно отдали им Карелу. Ну что же это, разбазаривать земли и города за военную помощь? Но, в общем, Василий Иванович мыслил мудро. Лучше потерять часть, чем все царство. Лучше среди иноземных держав получить слабого и колеблющегося союзника, чем еще одного врага. А позднее получится именно так. Сойдет со сцены Василий Иванович, и шведы станут откровенными врагами России. Пока же они союзники. Да, они соглашаются. Хорошо, мы можем нанять для вас контингент наемников. Вы получаете их, отдаете нам через некоторое время Карелу, и вы же оплачиваете службу наемников. С большим трудом, знаете ли, в Новгороде, Новгородской земле восстал мятеж, в Пскове тоже, и какое-то время Михаил Васильевич был совершенно безвластен, но в этой чрезвычайно трудной ситуации он проявил твердость воли и все-таки сумел, хоть и с большим трудом, обрести власть над регионом, начать сбор денег, начать сбор ратных людей и договориться с шведами, поэтому в 1609 году он вместе со шведским полководцем графом де Лагарди начинает освободительный поход на Москву. С мая 1609 года по март 1610 года, без малого год, Михаил Васильевич находится почти непрерывно в боях, сражениях, военных кампаниях. Он дает только больших сражений 4. Помимо них проводится огромное количество малых операций, и в этом походе Михаил Васильевич показывает чудеса, во-первых, необыкновенного административного понимания ситуации. Наемники – люди ненадежные, постоянно требуют жалования, постоянно пытаются уйти из войска. В самый ответственный момент говорят полководцу: «Нам нужны еще деньги, иначе мы тебя покинем». И могут покинуть, так и действительно бывало во время этого похода. С другой стороны, это очень хорошая сила против тяжелой кавалерии поляков, поскольку шведские наемники имеют выучку, позволяющую противостоять польской кавалерии. Ну а пока наемники будут класть свою жизнь за Россию и за деньги, постепенно набирается земское войско, то есть чисто русское, помимо наемников, обретает опыт в боях, обретает стойкость, боевую выучку, спайку, и оно может стать действительно серьезной силой. Скопин отвоевывает старую Руссу, дает противнику, ну, не он сам, он отправляет своих младших командиров, бой у Торжка, и во время всего этого похода ситуация колеблется, каждое сражение может принести неуспех. И на первом этапе строй русско-шведского воинства прорван, лишь впоследствии полякам, которые задорно атакуют, отдают отпор, отбрасывают их. Те с потерями отходят. Для них это, конечно, неприятно, но это еще не катастрофа, всего лишь авария где-то на периферии Тушинского движения. Следующее сражение за Тверь. Оно имеет крайне сложный, затяжной характер, идет 2 дня, и в первый день войско Михаила Васильевича, в том числе и наемники иноземные, терпят тяжелое поражение. На второй день утром Скопин велит атаковать лагерь поляков и берет их, что называется, сонными, тепленькими. Страшное поражение, разгром тушенцев, они бегут с большими потерями. Но Тверь не удается взять, Кремль, занятый вражеским гарнизоном, сопротивляется, подходят резервы неприятеля, поэтому Скопин вынужден из-под Твери переместиться к Калязинскому монастырю. И вот 18-19 августа происходит тяжелое сражение под Калязином, сражение, можно сказать, генеральное. Скопин вводит туда все свои силы поочередно, и если на первом этапе удается фактически одними только силами русских отрядов, безо всякого вмешательства наемников, разбить передовые силы противника, то во второй день происходит столкновение с очень серьезным, решительным, прекрасно обученным контингентом, который возглавляет знаменитый полководец Сапега. Целый день идет битва. Крови огромное количество было пролито с обеих сторон. И в этой битве большая часть воинства уже русская. Скажем так, войско по-прежнему интернациональное, но этнические акценты сместились. В этом бою русских значительно больше в процентном отношении, чем наемников. Бой идет с переменным успехом на протяжении многих часов. Михаилу Васильевичу необходимо не только вводить резервы, но и постоянно ободрять своих людей и проявлять твердость воли. К вечеру войска Скопина одерживают победу, враг отступает, причем отступает, понеся тяжелые потери. После этого Скопин может двигаться дальше. Он двигается на помощь Троице-Сергиеву монастырю, и Троице-Сергиев монастырь, который с 1608 года осаждают тушенцы, находится под ударом чрезвычайно долго, ждет освобождения, изнемогает в неравной борьбе с противником. Скопин подходит к Александровской слободе, там часть войск, осаждавших монастырь, нападают на него, но оборона, которая опирается на древоземляные укрепления полевые, устроена так хорошо, что первоначальный успех той же самой тяжелой польской кавалерии, наткнувшись на эту хорошо устроенную линию укреплений, заканчивается полным поражением для тушенцев. Скопин выиграл, несмотря на очень сложный характер сражения, битву под Торжком. Тверь – неудача и потом выигрыш. Калязин – чрезвычайно тяжелая битва, генеральное сражение, много значившее в судьбах России того времени. Выиграно благодаря упорству и отваге Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Александровская слобода – опять сначала поражение, потом успех. Скопин был мастером переворачивать сражение, и если изначально он чувствовал, что люди бегут, устали, не держат строй, он имел достаточно упорства и энергии все-таки вбить противника в его изначальное расположение и заставить побежать, во всяком случае заставить отступить. Человек, который не раз поворачивал ход сражения в свою пользу, имея, казалось бы, уже проигранную битву. Полководец поистине великий, который имеет такую способность. Под давлением войск Скопина тушенцы снимают осаду с Троице-Сергиева монастыря. 12 марта 1610 года Михаил Васильевич победоносно входит со своими полками в Москву. Тушинский лагерь распадается. Все встречают Михаила Васильевича Скопина как праздник. Фактически устраивает ему царскую встречу, даже начинаются разговоры. Вот царь Василий Иванович несчастлив в правлении, давайте предложим ему царский престол. То вечный мятежник, знатный рязанский дворянин Прокопий Липунов предлагает ему это. То из польского лагеря идут намеки, грамоты, дескать, вот такого царя мы готовы принять, но не Василия Шуйского. Но тот честно служит своему родичу, входит в Москву, многочисленные пиры и на пиру в честь крещения ребенка князя Ивана Воротынского, его, видимо, отравили. То есть, представьте себе, 12 марта Михаил Васильевич вошел в Москву, 23 апреля он мертв. Ну, молва приписывает отравление жене князя Дмитрия Шуйского, брата царя Василия. Некоторые приписывают Василию Ивановичу. Он якобы боялся, что его родич его подвинет. Тоже слухи. А вот настоящий, серьезный повод для вражды был прежде всего не у царской семьи, для которой Михаил Васильевич — это надежда живая, а у поляков началось открытое вторжение короля польского Сигизмунда III на русскую землю. Польские войска осадили Смоленск. На юге, в Калуге, сидит Лжедмитрий. Обе эти стороны ненавидят Михаила Васильевича как полководца номер один Московского царства, и для них, прежде всего, выгоднее убрать его. Так что, да, действительно, скорее всего, отравили. В останках Михаила Васильевича найдена очень большая концентрация солей, ртути и мышьяка. Но все же, одно дело сплетни, другое дело реальность. А реальность состоит в том, что, скорее всего, убивали его не царь и не его брат, а люди, которые были гораздо более заинтересованы в смерти Скопина Шуйского. Михаил Васильевич Шуйский, победитель болотниковцев, победитель тушинцев, человек, который чуть было не поставил точку в смуте, верно служил царю Василию Шуйскому и прославился как искусный полководец на полях сражения смуты. Слава ему! Помните его! Вы слушали передачу из цикла «Знаменитые полководцы России». Передача создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит, матушка. Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры. Ну что же, с чего нам вот начать в этот раз? Ну, может быть, давайте тогда начнем уже. Здесь вопрос один есть. Вы мне передали его, давайте с него и начнем. Вот здесь вопрос такой. Батюшка, вы явно монархист по убеждениям. Скажите, как нам расценивать свадебное шоу в Исаакиевском соборе? На мой взгляд, это оскорбление монархии вообще и царственных мучеников в частности. Но, может, я и не права, это Анна Константиновна передала. Вот, ну что же, Машка сказала, что я явно монархист. Ну, в общем-то, можно сказать так. И, в принципе, я считаю себя, да, таковым. Но дело в том, что я как странный монархист. У меня нет никаких иллюзий, скажем, насчет будущего нашего государства, России, в смысле монархическом. Я думаю, что это просто невозможно при нынешнем состоянии народа и при нынешней даже не народа, а я бы сказал, даже при состоянии вообще всех стихий, скажем так, может быть, даже так. Потому что, понимаете, настолько мировая обстановка, состояние народа всех, какое-то смятение во всех государствах, если можно их так назвать государствами. И в том числе и в русском, настолько это все, настолько все смешано, настолько люди уже, они потеряли чувства верха и низа, черного и белого, то, что можно и что нельзя, как вам сказать, ну, то ли духовного и то не обязательно.
Материального?
Не материального.
Да, вот как раз материальное это не потеряли, оно цветет пышным цветом, к сожалению.
Да, но видите, в чем дело, оно принимается как раз часто за духовность. Раньше путали часто душевное и духовное. Приходилось церкви объяснять, что это не духовное состояние, это душевное состояние, это утешение душевное, значит, не спасительное. А сейчас просто уже люди физическое какое-то свое состояние, они путают с духовностью. если они вот принадлежат к этому, вот к чему-то, какой-то там прослойке, какой-то части общества, ну, значит, они имеют отношение какое-то к Богу, к церкви, к духовности. Но это очень часто же бывает характерно для людей, которые вот, ну, не ходят в храм, не хотят ни слышать, ни читать ничего, они своей вере, в которой они крещены, но они считают, что если они крещены, если они вот их окунули когда-то в эту воду и сказали правильные слова, то у них все в порядке. У них все в порядке, они, значит, к этому имеют отношение. Хотя имеет отношение к Богу человек, тот, который хочет быть с Богом, тот, который хочет свою жизнь такой сделать, какой хочет ее видеть Господь. А для этого нужно знать, что от тебя хочет Господь. Значит, к чему он предназначил тебя, знать свое предназначение в этом мире и стараться следовать этому предназначению. И это часто перекладывается и на народ целиком, потому что мы часто путаем, мы думаем, что если мы русские, ну вот по крови русские, у меня папа и мама русские, скажем, вот значит я тогда... Значит, человек уже православный, причастен этой православной культуре, русской культуре, которая всегда была православной. Вот. Не понимая того, что русский, это, как вам сказать, ну что ли, это понятие тоже, это понятие духовное. Оно, может быть, изначально было, оно было с другим, оно было названием принадлежности к какому-то роду или какой-то группе людей, или какому-то воинству. Мы этого не знаем. Спорят люди, откуда произошло это слово «русский». Но в течение тысячи лет это уже стало обозначением, названием человека, утвержденного в православной культуре. Культуре православной, которая имеет в своем начале культ христианский. Но если человек не имеет к этому отношения, не хочет иметь отношения и противится этому даже, а может просто не знает, ничего и знать не хочет, то его русским называть трудно вообще. А он называет себя православным, потому что он не только по маме и папе, он там Иванович, какое-то русское имя несет на себе, но он еще и крещеный. Ну, здесь уже все, здесь уже... Ну, подай, выложи, мы право имеем, мы судим о церкви, мы судим о том, как мы имеем право жить, и вообще, что такое церковь, и что такое священники, и как они должны жить, и как вообще все в этом мире должно быть, по их мнению, вот положено, как Христос, да, понимаете, и, конечно же, одним из первых в этом понимании, это вот монархия, ну, жили тысячи лет в монархии. Ну вот и сейчас должны жить с монархией, и монархия у нас должна быть. В принципе, да, я совершенно согласен. Мы тысячу лет жили в монархии, да. И сейчас у нас должна быть монархия. Должна была бы быть. Но, понимаете, для того, чтобы была русская православная монархия, должен быть русский православный народ. А если народ себя называет себя, люди отдельно называют себя русскими и православными, зная, что они крещены, но живут, как вот мы говорим с вами часто, не только как просто нехристи, но просто как звери. Это даже хуже зверей, потому что, ну, я не знаю, мы не будем повторять опять эти грехи всякие страшные, от которых наш народ никак не избавится и не хочет избавляться. И как это можно совместить с названием русский или там православный, я не понимаю. И куда здесь можно на эту вот аморфную массу приставить царя, трон царский, куда его поставить? Знаете, может кто-то обидится, я не знаю. Ну, я все-таки скажу, знаете, есть такое слово, сейчас оно ругательное, мы все знаем его, это сволочь. Что такое это слово вообще в принципе изначально? А это было, ну, означение такой, как бы, груды каких-то обрезков, обломков, каких-то там металлических, деревянных, остатков каких-то, от каких-то всяких, ну, во время работы, там, какой-то мастер, там, ну, что-то там сваливает все в кучу, чтобы смести это. а потом вынести из мастерской, чтобы чисто было. Вот это сволоченное в одну кучу, вот это вот разные самые совершенно не прикладываемые друг к другу никаким образом, ни деревянные обрезки, ни металлическая стружка, ничего. Они просто лежат в одной куче, они соприкасаются друг с другом, но они не являются бы единого целого. Вот я не буду второй раз повторять, так сказать, это слово, понимаете, то, чтобы не, как бы, ну, не умножать обид, но во всяком случае мы должны понимать, народ – это не груда обрезков каких-то, не груда всяких разнообразных там деревяшек и гаек, и болтов, и каких-то, может, объедков колбасы, которые мастер во время в перерыве своей работы бросил тоже туда же. Это совсем не то. Народ настоящий, вот который не может не выработать из себя того человека, который поведет его, который даст смысл, даже смысл не жизни, смысл жизни дает Господь. А вот смысл существования государства, вот смысл существования государства должен дать царь. Император, мы знаем, что такое император. Но император, он называется, потому что у него империя есть. А если нет империи, а есть какая-то там республика, я не знаю, что или что там такое, но тогда куда же императора ты поместишь сюда? Если это груда каких-то непонятных частей, которые у каждого своя жизнь, своя история, свои интересы, свои какие-то представления о жизни, свои ценности у каждого из этих частей, то как же устоять на этой груде, сваленной в углу мастерской? Как же на нее поставить-то ничего нельзя, на эту груду? И зачем? Она просто годится для того, чтобы ее вынести. Здесь то же самое, понимаете, получается. Если у нас ведь до сих пор, по-моему, даже в Конституции, я не знаю, как там записано, там у нас есть ли вообще, можем ли мы иметь идеологию вообще какую-нибудь, а что такое вообще государство без идеологии? Как это? А что такое народ без религии единой? Что это такое? Ничего, это не народ. Это именно вот эта вот груда какая-то непонятная, с которой можно сделать все, что угодно. Тот, кто первый подойдет к ней, тот, кто более сильный, тот его в свою сторону и отметет, или наоборот, подойдет куда-нибудь, что ему нужно здесь освободить место. Все. Вот о чем речь идет, понимаете? Поэтому все вот сегодняшние все эти вот представления, которые нам показывали, я это все, конечно, не смотрел. Я видел фотографии всего этого. И фотографии, как вам сказать, у меня такое ощущение, что они как бы даже нарочито издевательские. Нарочито. Потому что мы же знаем, это очень обычное такое дело, когда человека хотят как-то унизить его, как-то представить его в невыгодном свете, берут одни фотографии. Когда хотят его возвеличить, берут другие фотографии. Как в свое время, там, как когда Кеннеди, он к власти шел, никаких там порочащих его фотографий не было. Хотя фотографировал непрерывно, уж, наверное, можно было найти его и с закрытыми глазами, и с перекошенным лицом, это все что угодно могло. Наверняка у этих фотографов есть, но ничего этого не появлялось. И никогда не появлялось у какого-то человека, который должен был как бы возглавить нацию, чтобы его уважали, чтобы он был на виду на всех, и чтобы им можно было гордиться. Вот человек, который представляет мою страну, мой народ. А мы знаем, что-то когда у Трампа была кампания предвыборная, помните, как эти фотографии, огромное количество фотографий совершенно невозможными минами, которые строил этот Трамп, и бог знает что. Но ясно было видно, что его хотят просто унизить, его хотят представить в качестве идиота, сумасшедшего. Да, действительно. И вот здесь то же самое. Я сейчас не говорю о действующих лицах этого всего действия, потому что они мне просто лично, они мне очень нравятся. Да, действительно. Но я не буду там в это углубляться, потому что мало ли чего, мне не нравится, кому-то там нравится. Понимаете, но ясно видно, что вся эта кампания, она сделана специально и проведена так, чтобы мы как бы посмотрели на это и с брезгливостью отвернулись от всего этого и подумали, а некоторые просто с возмущением, потому что действительно, мы же помним эту фотографию, шлейф этой невесты, и у нее сзади на шлейфе, который волочится по земле, герб нашего государства, герб России, царский герб. И как мы должны все это, воспринимать?
Понимаете? Кто же ей только это посоветовал? Это ведь действительно, это оскорбление наших национальных символов. За это вообще-то статья есть.
Разумеется, да, разумеется. Но, понимаете, конечно, никто никаких статей здесь не будет применять, конечно же. А просто нам, понимаете, нам просто как бы вот так вот утерли нос. Вы там монархисты? Вы хотите вот царя? Вот вам ваш царь. Вот он так себя ведет, вот он так выглядит, вот он там водки глотает, запрокинув голову, понимаете, на глазах у всех. Настоящий русский человек. Ну, я думаю, что огромное количество людей было просто возмущено этим, и как-то им противно стало. Может, не возмущено, но противно. Некоторые были возмущены вот этим кощунством, действительно. Это волочением по земле герба нашего государства, который сейчас, у нас герб нашего государства. И был не тысячу лет, но он менялся время от времени, но не важно. Это тот герб, который был в 17-м году до этого страшного момента разрушения нашего государства российского. Вот этот вот герб, вот они волокли по земле, знаете, все это было заснято. И что мы должны, как мы должны подумать об этом? Я думаю, об этом очень просто. Что это просто нам утирают нос. Вот вам монарх будущий ваш. Вот он такой. Вот он вот так относится, или он просто так нарочно все это делает. Но вот он будет. Вот, если вы хотите, действительно. Если вы действительно стоите на этом, что у вас должна быть монархия. Вот монархия у вас будет вот такая.
Вот. Но он же никаких прав на престол не имеет, батюшка, никакой он не Романов, поэтому, ну, не будет он у нас.
Это не важно, понимаете, даже я думаю, что, может быть и да, но ведь я же говорю, что эта цель не прорекламировать его среди нас, а чтобы нам утереть нос, нас просто оскорбить, высмеять наши монархические всякие там у нас фантазии. А потом сказать, что а вы того хотели, да? Ну вот смотрите, какой он у вас хороший. И появится, какой он действительно хороший. Тот, который многим очень понравится. Ну, мы его не знаем еще, но я думаю, что наверное, будет. Если у нас еще будет сохраниться наше, действительно, если они решат, что еще надо сохранить наше государство, и появится. Может, и не такой, как сейчас многие мечтают, там в золотых погонах, там в сапогах. А совсем другой. Но смысл его царствования, оно будет вот именно такое.
Но это тем более опасно, мне кажется, если вспомнить откровение Иоанна Богослова.
Да.
То прямо страшно делается.
Вы знаете что? Я думаю, что здесь еще есть вот какая опасность. Дело в том, что мы знаем, что в планах мировых этих самых руководителей нет, у них нет такого пункта, чтобы ликвидировать всякую религию. Нет такого пункта. Они хотят унизить, ослабить религию, но религиозное какое-то понятие вот в людях о Боге, они хотят сохранить.
Подменить просто.
Да, чтобы потом в конце времен, совсем уже окончательно, можно было подменить нашего Бога другим существом. Мы знаем, кто это будет. Нам это все сказано. Но вот для того, чтобы люди приняли этого Бога, они должны помнить слово «Бог». Они должны как бы быть готовы принять его как Бога. Вот они поэтому не последовательно. Они как бы атеистов, знаете, как собак, которые вот наускивают, как на медведя, собак со всех сторон, чтобы его затравить, этого медведя. А вот эти атеисты, вот они так травили христианство, православие, все остальные, все, что они могли, до чего они могли дотянуться, они травили, но им не дали уничтожить это, не дали, потому что этого не надо было делать. Так вот, я думаю, что и здесь то же самое, понимаете? А им русский царь не нужен. Но они хотят оставить в людях надежду и желание царя. Вот справедливого, мудрого, сильного, того, за кем можно будет пойти, не страшно будет за которого воевать, без всякого сомнения отдать ему свою волю и свои силы все. Как это было репетиция у нас? У нас, в Германии, вот это, и в Китае. Все это было уже. Это все репетиции одного того, что должно быть в конце времен. И вот поэтому они все время репетируют вот это, монархические вот эти все, вот эти какие-то такие ситуации, но как бы их высмеивая одновременно. Говорят, что, то есть, как бы так показывают нам монархисты, да, царь, ну вот такого хотите, да? Нет, мы не такого хотим, конечно. А может быть, вот такого? И нет, мы этого тоже не хотим, потому что это не царь, это самозванец. Он не может быть царем, а потом, ну, по всем параметрам, это ну, как лже, это ложный какой-то символ, ложная фигура. А вот в конце времен они нам дадут именно такого царя, которого вот в течение там десятков, сотен лет, не знаю, сколько там у нас продлится еще эта ситуация вот этого страшного разброда. Я думаю, что сотен вряд ли даже. Мне кажется, что это скорее все закончится. Вот они нам дадут тогда вот такого царя, но за которым многие очень быстро и радостно побегут. И отдадут ему свои силы, ум, сердце. Он же окажется и Богом, как мы знаем. То есть он примет на себя и божеские полномочия, так сказать. Вот. Ну, как это было же. Это в языческие времена это очень часто было, и люди с этим совершенно спокойно смирялись и считали, что это естественно, когда император был воплощением Зевса или там других каких-то там кого-то каких богов. И люди отдавали ему и императорские почести, и божественные. Так что это к этому не привыкать. У людей это может уместиться. И мы знаем, что в конце времен это будет. Так что к этому я вот отношусь вот так именно. Вот к этим всем вот спектаклям, которые происходят. Это оскорбление нашего религиозного чувства. Но это еще немножко, я все-таки говорю, напоминание. Будет. Все нормально. Будет тот царь, который... Может, не сейчас, это вам не нравится, а он другого дадим.
Батюшка, вы говорите совершенно правильные вещи, хотя у вас, как всегда, такой свой на это взгляд и ракурс. Вот о том, что вы смеете желание, одна из целей, это как-то вот я даже не подумала об этом, намеренно, так сказать, снизить образ. Но между тем, вот и то, о чем вы говорите, не очевидно, потому что я знаю вполне себе здравомыслящих вроде бы православных людей, которые просто, что называется, с пеной у рта защищают и говорят, не смейте никак даже хулить, никаких слов произносить, потому что мы монархисты, и мы этого не потерпим. Подлинный там царь, наследник, угу, вернее сказать. Да, ну да, и да. Всякие такие прочие слова, которые я тут и повторять не буду. То есть люди, которые вполне себе на это уловились. Вот это совсем даже... Печально.
Ну что ж, матушка, понимаете, ну что я могу сказать? Да, естественно, все это сделано очень профессионально, очень на высоком таком уровне психологического такой обработки людей. И большая была подготовка к этому, да. И многие очень считают, что да, вот это очень хороший выход для нашей страны. Я не думаю, что они считают, что это самое лучшее, что может быть. Но я думаю, что в качестве выхода вот такого, из этого хаоса, из этого безобразия, в том, в котором мы находимся, и все этого распада, и, кажется, уже грозящей окончательной гибели. Ну, вот так, вот этого хотя бы, это нас может поддержать временно, там, как-то, не знаю, мы сможем сплотиться вокруг этой фигуры. Я думаю, что так. Ну, что ж, а что мы будем спорить с ними? Я думаю, что совсем не надо спорить. Я думаю, что вообще, вы знаете, что... У меня в последнее время как-то все эти споры, они как потеряли для меня смысл. Потому что, видите, вот какая интересная штука. Дело зашло так далеко, мне кажется, что если кто-то не видит, то значит ему Бог не дает видеть. Значит, он и не увидит этого. Он не способен этого видеть, что происходит вокруг. Так что так вот просто спорить, вступать в какие-то споры или там доказывать чего-то, или даже, я вам скажу, ну, сожалеть, конечно, можно, и надо, наверное, о людях, которые не видят происходящего в истинном свете. Но особенно прикладывать к этому силы, чтобы, ну, как-то разубедить, там, провести кампанию или там чего еще, какие-то там, ну, открыть глаза. Не откроешь глаза, не откроешь. Я говорю, что если раньше все было так, да ведь, вы понимаете, ну вот, казалось бы, мы сейчас смотрим на этот 17-й год страшный, на этот февраль, ну и думаем, ну как же эти люди, послушайте, они интеллигентные люди были, это очень не глупые, образованные, интеллигентные люди, ну что же они сделали, знаете, так говорю, что это над собой сделал, вот что они над собой сделали? Просто сначала над собой, вот. Неужели, действительно, неужели не понимали? Они не понимали, что они делают. Они думали, что вот сейчас мы это изменим и поедем дальше. И поедем, и все будет хорошо, и еще лучше будет. Потому что вот это вот какой-то там как бы тормоз, который мешает движению. Вот мы его сейчас выдернем, и оно покатится очень хорошо, быстро.
Как раз Владимир Кириллович, великий князь, один из предков этого Георгия, тоже ведь ходил с красным бантом, поддерживал революцию, и это же вообще-то просто уже за гранью понимания. Ну ладно, какая-то там необразованная или маргинальная часть общества, но это же элита, это царская кровь.
Да, да, ну насчет него я не знаю, ведь понимаете, революция, она не установила республики, она не отменила монархии. То, что там сразу многие восприняли в феврале, некоторые просто сразу поняли, что происходит. Некоторые просто знали, некоторые поняли, а большинство просто не поняло. Вот, например, в Священном Синоде, как же они вынесли кресло императора, когда не было отменено, так сказать, к самодержавию, это оно оставалось. Ведь собирались обратиться к другому, чтобы другой стал на место Николая Александровича, то есть другой царь был.
Михаилу Александровичу, да, к его младшему брату вы имеете?
Ну, к нему, да, ну, к нему, или там что-то еще, не знаю что. И, во всяком случае, это будет, это должно было решаться. Ну, как же, а вот они взяли и так сразу все это сделали. Ведь и великий князь тоже присягнул не республике, а вот, я не знаю даже, а он присягнул ли кому-нибудь вообще? Он с красным бантом-то он и явился.
Да уже этого одного достаточно вообще, мне кажется.
Этого жеста достаточно, это, понимаете, в чем дело? Это предательство государя-императора. Но это еще не предательство самодержавия.